Хансом, живущим в Норвегии, возможно, прольют свет на загадочное убийство его соотечественников в Турции и Австрии. Напомню, что в сентябре 2008 года в Стамбуле был застрелен Гаджи Идиль Султанов, в декабре бывший полевой командир Ислам Джинибеков. 13 января этого года в Вене застрелили Умара Исраилова, бывшего сотрудника охраны президента Чечни Рамзана Кадырова. В 2006 году Исраилов подал иск в Европейский суд по правам человека, обвинив Кадырова в пытках и похищениях людей. 26 февраля в Стамбуле тремя выстрелами в голову был убит еще один чеченский эмигрант Али Асаев, соратник лидера радикального исламского подполья Доку Умарова. И вот теперь в интернете появилась видеозапись признания живущего в Норвегии Руслана Халидова. Халидов рассказал, что является племянником Шаа Турлаева, бывшего начальника охраны Аслана Масхадова, который несколько лет назад перешел на сторону Кадырова и пользуется безграничным доверием президента Чечни. По свидетельству Халидова, у его дяди и других помощников Кадырова есть собственные тюрьмы, в которых пытают врагов президента Чечни, причем в издевательствах над заложниками принимает участие и сам Рамзан Кадыров. Халидов сказал, что он был завербован против своей воли и выполнял задания ФСБ и чеченских властей, собравших команду киллеров для убийств за рубежом. В частности, ему приказали устранить лидера чеченской общины в Норвегии Магомеда Ачерхаджи. Сам Ачерхаджи, беседовавший с Халидовым после его признания, сказал моему коллеге Андрею Бабицкому, что его словам есть основания доверять.
Если предполагать, что исповедь несостоявшегося убийцы реальна, скажите, чем вы смогли так заинтересовать чеченские власти Рамзана Кадырова? Почему именно к вам был подослан убийца?
По признанию самого Халидова, он выражает это тем, что здесь, в Норвегии, за последнее время людей, исходя из нашей деятельности, которую мы здесь проводим, изменились настроения очень у многих людей, то есть в сторону независимости Чеченской Республики от Российской Федерации. И также, говорит, он волнует то власти то, что люди, которые как бы не были полностью согласны именно с точки зрения независимости и так далее, что все равно они как бы с уважением относятся к нашей работе и к нам. Многие из этих людей как бы они потихоньку вот такую вот точку зрения выбирают для себя. Он очень сильно вошел в контакт здесь с норвежскими властями тем, что он давал информацию, но он очень сильно дезинформировал эти власти. Он рассказывал такие вещи, что здесь вооруженные группы людей, что почти в каждой семье есть оружие, что законы применяют, что могут отрубить руки, ноги, язык. Почему он это делал, мы не могли до этого времени понять. То есть он очень сильно себя этим подставлял перед многими чеченцами и портил о себе мнение уже у многих людей. И оказывается, потом он впоследствии признается, что это делалось для того, чтобы какие-то проблемы создать со стороны властей. У нашей общины, у нашей диаспоры здесь проживает около 7 или 8 тысяч чеченцев в этой стране.
В принципе, заявление, которое выложено в YouTube, оно не звучит слишком убедительно. То есть, ну, как-то доказательств, так сказать, каких-то очевидных нету. Понятно, что доказательств в этом случае особенных и не может быть, но тем не менее, вот вы сами верите словам этого человека? Считаете, что действительно он подослан для того, чтобы вас убить?
Дело в том, что я не нахожу ему никакого объяснения с другой стороны, именно чтобы как-то по-другому это объяснить. Этот человек находится в личных условиях, он не нуждался в каком-то внимании властей, у него здесь убежище в этой стране, у него здесь есть работа, есть свои контакты, связи. И сделав это заявление, он, с одной стороны, подставляет и здешние власти, потому что до этого времени ему верили, и все это выдавалось в СМИ, все, что он говорил. И как бы он себя как бы противопоставил сейчас этим заявлениям властям местным. Какие-то проблемы себе создал также и со стороны властей. В общем, мы не можем этого никак по-другому, просто у нас не поддается этому какому-то другому обоснованию. И мы считали, что этот человек не мог бы совершить убийство, что его не могли бы сюда послать, с той стороны, что он вообще не способен для этого. А потом, после того, как мы начали наводить справки об этом человеке, мы узнали о том, что он раньше состоял в рядах сопротивления, и его поймали именно по обвинению в том, что он убил начальника ОРБ-2, районного начальника ОРБ-2. Ну, знаете, это как группировка, которая называется РУБОП по-другому.
Да, знаю. А что послужило для него побудительным мотивом? Что это там, муки совести или, так сказать, какое-то событие произошло? Почему вдруг, как вы говорите, из таких вполне благополучных условий, когда не было никакой необходимости делать подобное заявление, он все-таки решил круто поменять свою жизнь?
Такой тяжелый вопрос, но понимаете, он говорит о том, что якобы он с самого начала не был согласен, просто это была вынужденная как бы вот такая позиция, что он начал работать, что он начал сотрудничать именно с теми властями, которые там находятся в Чечне, что он со спецслужбами начал сотрудничать. Если он говорит, на моих глазах закапывали живых людей, которые были ранены там и так далее, насиловали, говорит, не только женщин, но и мужчин. Он поддался такому сильному чувству страха, и когда приехал его дядя и сказал ему о том, что послушай, племянник, я не могу тебе ничем помочь, так как ты обвиняешься в убийстве чеченцев, и ты знаешь наши обычаи, но у тебя есть только один шанс, это стать как бы в наши ряды, и этим самым ты можешь себя смыть, этот тяжелый свой поступок. И после этого, говорит, я, говорит, в таком шоковом состоянии находился, я был на что угодно согласен. То есть он принимал участие вместе с ними, с его слов, в различных издевательствах, то есть присутствовал при этом, то есть он говорит, что видел, как Кадыров лично, это его слова, издевался над людьми, пытал людей. И он точно описывает, здесь есть люди, которые также находились в Хоси-Юрте, в этих тюрьмах, и он, по имеющейся у нас информации, точно расположение описывает, казарм, сколько там людей, сколько с Кадыровым передвигается людей. Сейчас вот только мы стали об этом узнавать, о том, что он действительно работал вот в этих вот спецслужбах Кадырова. Сейчас информация, сейчас только появилась об этом. Он был связан с человеком по кличке Лорд, который родом из заселения Герменчук и близкий Кадырова как человек. Его вот описание тюрьмы, казармы и так далее, это подтверждение серьезное.
Говорил лидер чеченской общины в Норвегии Магомед Ачер Хаджи. Вот фрагменты из рассказа Руслана Халидова о тайных тюрьмах, которыми руководит его дядя.
Шаа Турлаев мой дядя по материнской линии. Он и его люди имеют у себя дома личные тюрьмы. Там они содержат людей. Там они издеваются над нашими братьями, мусульманами. Они захватывают их отцов, сестер, братьев и содержат там. Они издеваются над этими людьми. Они мучили и меня, потому что я не имел сил сопротивляться. Они пытали меня по-всякому, вытворяя такие вещи, о которых стыдно говорить. Эти люди уничтожили мою душу. Они служат в Шали, в 8-й роте. Эти люди собираются сделать зло Магомету Ачер-Хаджи и таким людям, как Магомед.
Президент Чечни Рамзан Кадыров отрицает свою причастность к преступлениям. Его пресс-секретарь Лёма Гудаев заявлял, что в СМИ развернута масштабная и целенаправленная кампания по дискредитации руководства и президента Чеченской Республики. Есть ли основания доверять словам Руслана Халидова о том, что за последними убийствами чеченских эмигрантов, в первую очередь убийством Умара Исраилова в Вене, стоят чеченские власти? Вопрос обозревателю «Радио Свобода» Андрею Бабицкому.
Нет неоспоримых доказательств, кроме заявлений различных людей об участии Кадырова, о том, что именно он отдавал указ о ликвидации тех или иных людей. Поэтому мы не говорим, не можем говорить о том, что стопроцентно доказано участие чеченских властей во всех этих историях. Но, в общем, давайте действительно посмотрим, кто погибает. В Турции 3 человека, которые собирали деньги для Эмирата Кавказ, то есть вооруженного подполья, возглавляемого Доку Умаровым. Это прямые враги Рамзана Кадырова, с которыми он ведет войну. И Исраилов, человек, который подал в Страсбургский суд иск, раскрыл детали обращения Кадырова с пленными, рассказал о том, что Кадыров непосредственно сам участвует в пытках задержанных людей, и дал интервью «Нью-Йорк Таймс». При том, что история эта тянулась целый год, история с Исраиловым. Исраилов еще обратился по совету своих адвокатов в российскую прокуратуру с теми же показаниями, с просьбой возбудить уголовное дело. Ему было отказано. Тут интересная очень связь. Через 3 дня после того, как Крис Чиверс, корреспондент «Нью-Йорк Таймс», обращается в Кремль и в Чечню к официальным властям с просьбой прокомментировать обвинение Исраилова, он погибает. При этом Исраилов знает о том, что за ним ведется слежка, он обращается к австрийским властям с просьбой предоставить ему охрану, ему эту охрану не предоставляют. И убийство на улицах Вены, еще кроме всего прочего, носило страшно грязный, скандальный характер, потому что за ним гоняются, его там не могут убить с первого выстрела. Много всяких версий ходят. Скажем, есть сторонники такого взгляда на события, что это все внутренние, так сказать, полукриминальные чеченские проблемы, которые решаются такими способами, что якобы там Исраилов, первоначальная версия, то ли наткнулся на кровника, на человека, которого он сам пытал, будучи кадыровским сотрудником, То ли это дела, связанные с деньгами, по турецким убийствам. Также версия денег, так сказать, очень часто излагается. Действительно, в чеченской среде есть достаточно интенсивная часть тех, кто занимается какими-то криминальными делами. Тем не менее, там люди не погибают. Погибают именно те, кто так или иначе связан с чеченским сопротивлением. У меня есть ощущение, что, конечно, у всех этих дел очень серьезная политическая подоплека, но так вот выложить, так сказать, как-то там карты на стол мне довольно сложно. В Австрии, где я только что побывал, мне рассказывали о том, что ну, фактически каждый знает, кто убил Исраилова. Что этот человек сейчас находится дома, в селении Закон-Юрт, разъезжает на джипе и там строит дом. Есть еще моменты, которые говорят, наверное, о том, что можно, так сказать, как по каким-то косвенным данным, все-таки составить представление о политическом характере всех этих дел. Ну вот, например, австрийская полиция сегодня предупреждает некоторых чеченцев о том, что они, их имена находятся в некоем списке, которым она располагает. Это вот не тот ичкерийский список, который, так сказать, был признан фальшивым, еще там какие-то, так сказать, ходили списки людей, которые должны быть ликвидированы. У полиции есть какой-то свой, и она его считает реальным. И действительно, людей просто предупреждают, что в списках, и советуют принимать дополнительные меры предосторожности.
Если считать, что за этими убийствами или покушениями на убийство стоят чеченские власти, то это противоречит последней линии Рамзана Кадырова на примирение с диаспорой, на призывы к лидерам Ичкерии, в частности, к Ахмеду Закаеву, вернуться, на организацию круглых столов, которые транслируются по местному телевидению и так далее.
Я думаю, что абсолютно не противоречат. Кадыров хотел бы снизить до, так сказать, минимум политическую активность чеченцев за рубежом. Или путем перетягивания. Оказалось, что, значит, именно ичкерийцев довольно легко привлечь в собственные ряды, потому что в значительной мере очень многие цели, которые ставили перед собой лидеры Дудаевской революции и практика Рамзана Кадырова, сегодняшняя политическая, они сходятся. Поэтому ичкерийцы, так сказать, в значительном своем большинстве, вот те активные деятели, которые были заметны и слышны в Европе, они сегодня в Чечне. Но есть и гораздо менее, так сказать, договороспособные чеченские лидеры. Это уже абсолютно новое поколение. Часть из них является сторонниками Боко Умарова, Эмирата Кавказа, а часть говорит о том, что там Чечня должна стать независимым демократическим государством. Это не имеет значения, но они абсолютно не склонны идти на контакт с Кадыровым. Они держатся как-то очень жестко вот этой идеи борьбы с кадыровским режимом, с Россией, вооруженной борьбы. И с ними ничего не сделаешь, с ними никакого примирения у Кадырова быть не может. Я думаю, что, в общем, это никак не противоречит, поскольку, ну, достаточно свидетельств о том, что Кадыров человек достаточно жестокий, действительно не терпит никаких оппонентов. И, в общем, посмотрите, он как бы наращивал круги все эти годы, пока находится у власти. Сначала он брал под контроль какое-то ближайшее окружение, и в нем выкорчевывал всякое недовольство, всякое критическое слово. Потом потихонечку он перешел на дальние рубежи. Ну и теперь, поскольку он набрал очень значительную силу, он уже выходит в международные просторы.
Может, это напоминает даже политику Сталина, особенно послевоенную, по отношению к эмиграции. Одних эмигрантов заманивали в Советский Союз, играли на их патриотических чувствах, а к другим подсылали агентов.
Да, конечно,
О признаниях Руслана Халидова говорил Андрей Бабицкий.
Вы слушаете «Радио Свобода».